Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «Просто радио», программа «Душевная среда». И как обычно по средам, мы собираемся в районе 22.00. Обычно мы собираемся вчетвером. Алла Поверенова, Владимир Юшковский, я Михаил Жилин, и рядом со мной Нина Соловьева сейчас находится.
Да, сегодня нас двое в студии. Миша Жилин и я, Нина Соловьева. И мы будем сегодня говорить о... как многие считают, современной проблеме, или, может быть, современном вопросе, или, может быть, современном интересном факте, феномене. Это о поколении Z?
О поколении Z, о виртуальной реальности, об интернете вообще.
О том, что вокруг? Да, о том, что в нашу жизнь ворвались компьютерные технологии, гаджеты, интернет, средства виртуальной коммуникации и так далее.
Ну, то есть сейчас мы реально присутствуем в студии. Я Михаил Жилин и Нина Соловьева. А виртуально в студии присутствуют Алла Поверенова и Владимир Юшковский. Их в студии сейчас нет реально. Да?
Более того, я хочу сказать, что виртуально в студии присутствуют еще очень-очень-очень многие радиослушатели. Я надеюсь, многие-многие, потому что они сейчас нас слышат. И если говорить о современных технологиях, в общем-то, радио когда-то тоже было для кого-то очень сложной современной технологией распространения информации.
Да, какой-то такой вот это история. Да-да-да. Ну, по крайней мере, нас можно просто отличить по голосу. Нину Соловьеву и Михаил Жилин.
Пока вот, да.
Ну, неизвестно, что, конечно, произойдет у нас во время эфира. Но надеемся, ничего такого, чтобы нас невозможно было отличить визуально или на слух. Вот. А мы программа «Душевная среда». И нам можно задать вопрос или поделиться какой-то историей на официальной странице просто в Фейсбуке. Вот, там есть соответствующий пост про оптимизм.
И оптимизм, вот реальность. Обрати, пожалуйста, внимание, Михаил, что ты сейчас приглашаешь наших слушателей к тому, чтобы они вступили с нами в контакт именно в какой-то другой реальности. Ну, я бы не назвала ее виртуальной, вот мы уже начали немножко обсуждать эту тему до того, как эфир начался, но все-таки это некоторая другая реальность. Мы все больше и больше призываем писать нам, нежели звонить, хотя эта опция тоже у нас есть.
Да, есть телефон 784-105-3, в студии мы даже берем трубку.
Иногда.
Если нам не звонить, то мы не берем. А если нам звонить, то мы трубку возьмем. Ну, по крайней мере, нужно нам позвонить, как купить лотерейный билет. Вот. И мы тему обозначили. Вы там послушали. И, соответственно, отреагировали, не отреагировали. В любом случае, мы будем через пару минут в прямом эфире. А пока, ну, можно нам написать, и мы там тоже что-то подумаем, что вы нам написали. Оставайтесь с нами, слушайте «Просто радио», слушайте «Душевную среду». Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, и снова по средам программа «Душевная среда», и мы в прямом эфире. Я как-то подумал один раз, а что если программа выходила во вторник и называлась «Душевная среда», она была бы популярнее или не популярнее? Ну, такое это размышление о насущном, а мы, точнее, не насущном, а насущное у нас это... виртуальная реальность. Виртуальная реальность, а, кстати, реально в эфире Михаил Жилин, это я и Нина Соловьева, это... рядом человек сидит, я на нее наблюдаю. Да, это женщина.
Это создание виртуальной реальности,
да.
Мне кажется, сейчас...
Ну что-то... Ну, на самом деле, у меня нет никаких доказательств, реальна ли она, или это у меня в голове все так образовалось. Вот такая галлюцинация.
А доказательства не нужны, если ты создаешь сейчас виртуальную реальность. Тебе нужно просто каким-то образом воздействовать на органы чувств наших слушателей для того, чтобы они меня каким-то образом воссоздали внутри себя, представили, вообразили, что-нибудь нафантазировали.
Интересно, да, как я на органы чувств.
Ну, как минимум на аудиальный канал ты воздействуешь сейчас, рассказывая о том, что...
Да, это для тех, кто слушает. А вообще, что такое виртуальная?
А для тех, кто не слушает нашу передачу, сейчас Миша попробует рассказать, что такое виртуальная реальность.
Именно так. Так что те, кто не слушает, будьте внимательны. Виртуальная реальность. А virtual reality. Позірна дійсність створювана за допомогою комп'ютерних систем, які забезпечують зорові і звукові ефекти, що занурюють глядача примарний світ за екраном. Користувача оточують породжені комп'ютерним образи і звуки, що створюють відчуття реальності. Користувач взаємодіє зі штучним світом за допомогою різноманітних сенсорів, як от шолом і рукавички, які узалежнюють аудіовізуальні ефекти, а отже і отримане враження від його рухів. Майбутні дослідження в галузі віртуальної реальності – спрямований на поглиблення відчуття справжності спостережувано. Та ще є щось таке. Віртуальна реальність – це нова технологія безконтактної інформаційної взаємодії, що реалізує за допомогою комплексних мультимедіа-операційних середовищ, оманливе відчуття безпосереднього входження і присутності в стереоскопічно представленому екранному світі в реальному часі. Більш абстрактно – це позірний світ, створений у уяви користувача. Та ще тут є віртуальна реальність, високорозвинута форма комп'ютерного моделювання, яка дозволяє користувачеві зануритись в штучний світ та безпосередньо діяти в ньому за допомогою спеціальних сенсорних пристроїв, які пов'язують її рухи з аудіовізуальними ефектами. При цьому зорові, слухові, дотикові та моторні відчуття користувача замінюються їх імітацією, що її генерує комп'ютер. Характерними ознаками віртуальної реальності є моделювання в реальному масштабі часу, імітація оточення з високим ступенем реалізму, можливість впливати на оточення і мати при цьому зворотний зв'язок. Ось це таке. А, термін віртуальна реальність – це важливо. Уперше з'явився у 17 сторіччі в розробках класичної механіки, як позначення математичного експерименту, обмеженого об'єктивною реальністю, зокрема накладеними зовнішніми обмеженнями і зв'язками. А власне формулювання віртуальної реальності зустрічається вже в 19 сторіччі, зокрема у славяно-філопозитивіста, представника школи культурної історичної монадології Данилевського. Ось так.
Нет, ты прекрасно описал, в принципе, вот этот люфт, в котором мы будем сегодня, я надеюсь, двигаться. Собственно говоря, очень часто же люди, которые каким-то образом конфронтируют создавшееся положение вещей, вот это самое большое количество информации, создание виртуальной реальности, наличие гаджетов, компьютеров, быстрый доступ к интернету и так далее, очень часто люди говорят о том, что это вот современное веяние, это то, что появилось только сейчас, и это то, что сейчас, именно сейчас изменяет нашу реальность и может привести к какой-нибудь катастрофе. Но вот сейчас, когда ты описывал само понятие виртуальной реальности, то, когда и почему оно появилось, говоря о математических формулах и о некоторых абстрактных величинах, которые позволяли людям моделировать ситуации символическим способом, фантазировать об окружающей реальности.
Ну да, и моделирование – это ж такая же штука, которая позволяет не делать что-то, да, так, в реальности, а как-то смоделировать ситуацию.
Ты тогда даешь мне вот основание, на самом деле, для, ну, моей позиции, потому что я-то считаю, что на самом деле ничего страшного, ничего особенного не происходит сейчас, кроме того, что форма некоторых механизмов меняется. Но меняется форма, но не содержание. И это какая-то такая моя позиция, я попробую о ней сегодня рассказывать. И, ну, если виртуальная реальность в том виде, в котором сейчас о ней принято говорить, это, о боже, мы создаем некоторый компьютерный графический мир, который при помощи гаджетов влияет сначала непосредственно на всякие способы человека воспринимать мир, а потом и, собственно говоря, на способы человека влиять на этот мир, то ты сейчас говоришь о том, что виртуальная реальность, собственно, понятие придумано гораздо раньше, и это о том, что человек вообще склонен к символизации мира.
Ну да, это тому, буквально чтобы... в смысле можно рассматривать как продолжение символизации. Да. Это не ничего нового, а просто вот такой взгляд на мир с помощью вот так
а
вот
объективации
его...
графической, например, реальности какой-то.
Ну, как-то вот, как вот способ исследования.
И тогда
научный,
вопрос,
например, способ...
чем картина или роман отличается, например, от компьютерной игры?
А вот вопрос.
Да. Или чем, например, книга или справочник какой-нибудь, который мне для того, чтобы понять, прочитать, что-то узнать о некотором куске реальности, нужно было взять этот учебник в руки и прочитать какие-то исследования других людей. Или там, например, Google.
Мне кажется, что отличается, скажем так, некоторыми вещами. Первое, Google все-таки рассчитан на некоторую повторяемость. То есть чем больше людей интересуется чем-то, тем больше этот ресурс начинает быть популярным.
Слушай, я могу тебе сразу возразить про то, что, например, раскладка книг в библиотеке или в какой-нибудь, в каком-нибудь книжном магазине всегда была по тому же самому принципу. Книга интересуется раньше, она будет лежать на первых полках. Или много там, да. Книга интересуется мало, она будет лежать где-то в хранилище. И всегда были люди, которым было интересно там почитать «Альманах-путешественника», например, какой-нибудь журнал популярный, или которым было интересно именно это издание, именно этого года, именно этим авторством. Для того, чтобы вообще заинтересоваться этим изданием, он должен был сначала до этого собрать какую-то массу информации.
Другое дело, что есть тут нюанс. Например, если мы говорим об Эйнштейне, да, то в интернете...
Мы уже говорим об Эйнштейне.
А что нет? Эйнштейн, там какая-то собака была. И кроме известного Альберта Эйнштейна, есть собака. И, например, эта собака очень популярна за счет комиксов или там Микеланджело, там это ниндзя-черепашки. И человек, если ниндзя-черепашки, они такие популярные, комиксы популярны. Человек заходит, и до Микеланджело он не доходит просто. И ищет только то, что там на первых листах. Первом, втором, третьем, четвертом.
Очень забавный пример, но ты знаешь, мне кажется, что если человек способен в поисках некоторого художника застрять на комиксов и не дойти до информации об этом художнике, то, в общем-то, этот человек когда-то бы, так я думаю сейчас, вообще не стал бы искать эту фамилию. И не стал бы искать произведения этого художника.
Возможно. Другое дело, что сейчас масса людей, которые просто, ну вот, культура комиксов, они в этих комиксах находятся. Для них комиксы — это важно.
Это первичная культура символичности человека. Мы начали с комиксов. Первые символы, которые появились, это комиксы, которые появились на стенах пещер.
Ну, я не думаю, что это вопрос комиксов. Потому что комиксы, они претендуют на некоторую там, ну не знаю, сейчас куда мы идем на самом деле, о чем мы говорим сейчас, да? Мне кажется, надо позлободнее мне что-то сказать, потому что мы сейчас можем углубиться в эту историю, да? И такой у нас чисто философский будет диспут, а ничего больше. А вот мне просто по-другому интересно. Вот ребенок, что с ним делать, да, например? Да, читать ему книжку или дать ему планшет, он там смотрит мультфильмы. Вот что?
Ну, слушай, вопрос, который, в принципе, для меня ничем не отличается от вопроса, который, наверное, ты мне или я тебе задали бы 100 лет назад. Вот ребенок, интересно, что ему делать? Рассказывать ему сказку или дать ему, например, марлечку с хлебушком, мякишем в зубы, который он будет обсасывать и, в принципе, этим себя развлечет? Ну, мне кажется, что... Ты помнишь, я буду настаивать на том, что, мне кажется, механизмы те же самые, а только формы другие. Мне кажется, что всегда были люди, которые выбирали некоторый более сложный путь, например, заморочиться, прочитать книгу, обсудить потом, потому что просто читать книгу, это тоже, знаешь, тот себе вариант.
Ну, вот понятно. Ну, вот ты, ты говоришь о том, что если читать книгу и давать ребенку смотреть мультфильм, то у него они будут, ну, условно, там... одинаковые.
Нет. Я говорю о том, что есть всегда легкие способы и сложные способы. Я говорю о том, что можно выбрать, например, якобы сложный способ, ну, например, в твоем примере это читать книгу и превратить его в легкий. Потому что если я механически буду читать какую-нибудь популярную книжку, легкую ребенку, никак с ним это не обсуждая, не объясняя ему понятия, никак с ним не взаимодействуя, то я не вижу особой разницы, ну, кроме, понятно, канала восприятия. Мы знаем о том, что аудиальный канал восприятия немножко сложнее для большинства людей, чем визуальный. Мы там через визуальный канал получаем 80% информации, нам привычнее принимать информацию глазами, поэтому дети легче воспринимает мультфильмы, то есть визуальный ряд, чем аудиальный, чем
книгу. Ну хорошо, это то есть форма. А давай так чуть вернемся. Вообще, виртуальная реальность, что это? Это бегство от реальной жизни, способ коммуникации, атрибут времени, что это? Расширение возможностей, как ты видишь это?
Подожди, это, по-моему, вопрос, который далеко лежит от того, где мы сейчас находимся.
А, ну вот я не знаю, к чему мы придем, если мы будем в этом вопросе находиться, да? Ну, ты сказала, что для, ну, не так важно, это просто способ восприятия информации.
Абсолютно.
Окей, хорошо, ну, отлично.
Его, как и любой другой способ...
То есть я не
способ,
могу это не опровергнуть и никак,
его,
никак не доказать.
Его, как и любой другой способ, я считаю, можно использовать очень по-разному.
Ну, это правда. Другое дело, что как-то, ну, знаешь, я... я все-таки думаю, что это разное, да, что это разные способы вообще восприятия мира.
Какие? Подожди, еще раз обозначь тогда.
Читать книгу и слушать аудиокнигу.
Ну какое отношение это имеет к виртуальной реальности? Читать книгу, слушать аудиокнигу — это всего лишь люди, которые начитывают разными способами книги. Можно читать книгу с планшета, можно читать книгу из интернета.
Ну вот, мне кажется, что читать книгу... я просто, наверное, просто не знаю, я поклонник 451 градуса по Фаренгейту.
На здоровье, очень прекрасная
и
книга.
И там именно вот про каких-то такие вещи, что... что бумажных книг — это как пророчество, бумажных книг не будет.
И... Миш, но книга есть книга, это некоторый информационный код, он может быть бумажным,
ну, так
или
вот,
виртуальным.
Мы воспринимаем книгу как что-то глубокое или просто как набор информации. Для меня это не только набор информации книга, это и символическое повторение мира в том числе, и символическая форма восприятия мира. И как основа гуманитарного знания, это то, что ты, ну, как будто мне это, ну, понятно, недоказуемо, но когда я держу в руках книгу и чувствую запах, у меня мой мир другой. Я думаю, что если я прочту эту же книгу в электронном виде, я по-другому ее восприму.
Мне кажется, это субъективно,
это дело очень. Привычки. Это дело привычки,
что,
субъективно,
потому
но и так
что
далее.
Для меня, например, не имеет никакого, кроме некоторого научения, и мне кажется, что сейчас мы спорим как раз именно из этой точки, что есть привычная форма реальности. Когда-то книги существовали только в устном пересказе. Потом кто-то выдумал письменность, мы начали это записывать, мы начали там летописи, свитки, глиняные таблички, потом первопечатники появились. Наверняка находилась куча людей, которые говорили, что напечатанные книги гораздо менее духовны, чем
слушай,
книги, написанные
кажется,
от руки.
Окей, хорошо, мне кажется, это узкий вопрос. На самом деле, мне хочется просто шире. Вот действительно, это бег от реальности? Вот что это? Или способ коммуникации?
Что
вот
это?
Виртуальная реальность. Вот компьютерный интернет.
Какой же бег от реальности, если, например, это некоторое скопище информации? Где ты видишь бег от реальности?
Ну смотри, вот человек может сидеть внутри интернета, так, и вообще никуда не выходить из дому. Не встречаться с реальными людьми, не контактировать с ними, вообще никуда. То есть это же, ну, это реально, такие люди есть.
Давай
мне
так,
нужен
смотри.
Какой-то, ну...
Окей, есть люди, которые сидят в интернете и никуда не выходят.
Да, именно так.
Есть такие люди. Я, например, в своей практике таких людей встречала минимальное количество. Минимальное. Точно так же я встречала людей...
А что в практике?
В практике психотерапевтической.
А они не приходят, они в компьютере
подожди,
сидят.
Подожди, точно так же я встречала минимальное количество людей, которые, например, бесконечно пьют с утра до вечера. Или, например, принимают наркотики. Или, например, у них какая-нибудь там, не знаю, своя психотическая реальность. Я думаю, что таких людей, которые по-настоящему не выходят из-за компьютера и живут в интернете, это те самые 2%, которые составляют там некоторый там парадокс реальности. Это не та выборка, о которой мы сейчас говорим.
Мне кажется, что это недоказуемо. Я думаю, что этот процент будет увеличиваться, и нет никаких доказательств, что их не 22%.
И это тоже недоказуемо, то, что
да.
ты сейчас говоришь.
Но
мы просто обозначаем две разные паранояльные реальности.
Да.
Да.
Два разных
такая
концепта.
И такая. То есть угу. я считаю, что, например, такая выборка, она минимальна, ты считаешь, что она увеличивается, что она максимальна. Вот сейчас у нас задача там немножко об этом поговорить и как-то это обсудить.
Да, но я думаю, что мы как-то немножко сделаем паузу, да, и буквально вернемся через пару минут. Оставайтесь с нами, мы будем жарко говорить, наверное, о виртуальной реальности. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «Просто радио», программа «Душевная среда». И в прямом эфире Нина Соловьева.
И Михаил Жилин, и мы сегодня составляем да. вашу виртуальную реальность, потому что мы сейчас звучим и каким-то образом воздействуем на ваши рецепторы. У нас в эфире жаркая очень тема.
Да, жаркая тема, не знаю, насколько жаркая, но мы что-то не можем немножко согласиться, ну, это уже дело такое.
Это привычное дело, мы с Михаилом Владимировичем вообще редко соглашаемся друг с другом. Мы обсуждаем вот что. Мы обсуждаем компьютерные технологии, интернет, гаджеты, виртуальную реальность и то, как вся эта прекрасная современный дребедень влияет на отдельно взятого человека и на общество в целом. И не можем с этим согласиться. У нас нет определенного с Мишей мнения на этот счет. Например, я считаю, что Ну, влияет и влияет. Не более, чем, например, паровой двигатель. Или не более, чем, например, колесо.
Ну, никто ж не, как его, колесо, да? Не все же. Сейчас интернет, он везде. Сейчас так. Это часть реальности.
О, подожди, компьютер не у всех есть. Стоп. Но стоп, мы говорим компьютер... только про цивилизацию.
Ну, колесо тоже не у всех было, да. Назовем так. То есть это тоже такой момент.
Вот видишь, мы уже соглашаемся.
Хорошо, но компьютер, он есть везде, виртуальная реальность везде. Если тебя нет в интернете, тебя уже нет, да? И тут же вопрос. Человек, например, как он... Если кого-то мы воспринимаем только виртуально, или мы знаем этого человека, или мы не знаем этого человека в реале? И это вопрос, это мы по одинаковому воспринимаем человека или по-разному?
Послушай, всегда были люди, которых мы знали или не знали. Была тетя Клава, которая жила по соседству, и была, например, какая-нибудь там, не знаю, Софи Лорен, которую я никогда не знала, но она как-то влияла на мою жизнь.
В какой-то момент.
Появилось телевидение, окей.
Телевидение, это
тоже. Давай вернемся еще 100 лет назад.
Да, был царь-батюшка, там еще кто-то там.
Вообще представление о мире создавали 2-3 человека, которые как-то, хоть как-то этот мир видели. Такой был, знаешь... Очень долгий твиттер. Человек ушел на 25 лет, потом вернулся, сказал, видел я за границу и рассказал. И ты понял, что это правда, потому что другой информации у тебя не было.
Ну, хорошо, но это не каждодневно. Это он пришел, я
раз
посмотрел...
Раз 25 лет.
Раз 25 лет произошло, я посмотрел, чувак какой-то странный, да, и все, до свидос. То есть... На меня это как-то влияло относительно.
Мы можем...
А сейчас, в любой момент времени, я могу узнать о любом человеке, который мне вообще, скажем так, он что-то в мою жизнь вторгся, написав мне из Австралии или из Новой
Например,
Зеландии.
Хорошо.
И говорит там, что-то сделай там.
Как это влияет на твою жизнь?
Как космическим образом. Потому что времени
хорошо,
уже, если мне, например, да, там много народу начнет писать одновременно, да, там что-то со мной поговорить или что-то сказать, или много масса всего, масса информации вокруг происходит, да, то я, как я мир воспринимаю? Я его вообще совсем по-другому воспринимаю.
Как?
У меня не хватает времени на воображение просто.
О, стоп. Воображение, насколько я помню из курса общей психологии, это что-то, что формируется как раз тем количеством информации, которое в мой мозг попало.
Вот.
И я не могу ничего вообразить, если этого не было загружено заранее.
Да. Но там не говорится очень важный момент в общей психологии. Информация должна быть ограничена чем-то.
Это откуда появилось такое знание?
А вот я сейчас его внес.
Выдумал.
Да,
какой ты молодец,
как человек, который,
Господи,
который курс общей психологии читает в Одесском национальном морском университете.
Я вдруг придумал новую тему. А
вот.
Ты как человек, который читает курс общей психологии, должен
Именно
знать,
так.
что любое новое знание должно быть валидизировано. Поэтому
дело
я
том,
не соглашусь
что,
сейчас.
Что значит не валидизировано? Да, валидизировано. Там общая психология — это либо масса спекулятивных, либо масса умозрительного. И валидизированного там, такого, что действительно доказано, минимальное количество.
К сожалению, на самом деле должно быть по-другому. Давай все-таки вернемся.
Оно должно быть как угодно.
Подожди,
но
давай,
какое
я
есть.
Не хочу сейчас говорить об общей психологии. Мы
но
прекрасно с тобой
пошла.
Спорим.
Ты сказала про общую психологию,
я тебе скажу, что воображение, собственно говоря, работает, и ты с этим согласился, работает только на том топливе, которое в него поступило. То есть, логически, можно предположить, что чем больше информации поступает в наш головной мозг, тем лучше и больше наше воображение может работать. Стоп.
Нет.
Подожди.
Не согласен коренным образом, потому что должно быть, если, например, в книге все досконально объяснено, все возможные варианты есть, это не поле воображения. А если читателю есть возможность что-то дофантазировать, вот это и есть поле воображения. И я говорю, что интернет, пространство, виртуальное пространство, оно уничтожает и тенденция к уничтожению поля воображения человека. Все придумано до нас. Вот
о,
такая
боже, мне кажется,
утрированная...
в каждом столетии появлялся человек, который выходил на площадь и говорил, все придумано до нас, люди, остановитесь. Современная молодежь, которая рассуждает и фантазирует, поражает мое личное воображение тем, что они думают о будущем. Те гаджеты, те приборы, те, не знаю, игрушки, которые у них есть. Вот, например, Сейчас очень модно говорить о том, что планшеты и гаджеты лишают детей развития мелкой моторики. Мол, типа, раньше у нас были ручки, а еще раньше было еще что-то, и там мы много работали руками, а сейчас мелкая моторика у людей, у детей нарушена. Вы видели спиннеры? Вы вообще пробовали с ними как-то обходиться? Мелкая моторика там нужна на таком высочайшем уровне, который, мне кажется, человек, который брал в руки только кисточку или только молоток, даже представить себе
вот
не мог.
Вот мы думаем, вот вообще спиннеры. Прорыв вообще в сознании.
Не сознание, просто, ну, например, гироскутер. Отличная машинка, которая действует вообще на уровне восприятия твоей крупной моторики. Это современный гаджет.
Что значит крупная моторика?
Это значит моторика, которая воспринимается от всего тела. Это тоже курс общей психологии, который ты читаешь.
Подожди, я про крупную моторику, ничего, мелкая моторика.
Погугли,
крупная.
Пожалуйста.
Я сейчас тебя загуглю.
Вот, смотрите. И прямо сейчас человек, который отрицает виртуальную реальность, ее полезность, на моих собственных глазах лезет в Google для того, чтобы прочитать, что такое крупная моторика. Так вот, я думаю, что, безусловно, компьютерная реальность и реальность гаджетов очень сильно усложняет наше восприятие. Мне кажется, что ты был прав, и в этом месте я не могу с тобой не согласиться, ты был прав в том, что время, субъективное время человека, который имеет бесконечный доступ к интернету и к знаниям, очень сильно убыстряется.
Я еще говорю другую вещь, очень важную, как мне кажется, чисто философскую, да, гуманитарную, что человек, когда он находится в поле интернета, он каждое мгновение может осознать, что он никогда не прочтет и не воспримет ту количество информации, которая к нему может поступить в единицу времени минута.
И,
соответственно, это вообще другое восприятие мира, другое ощущение себя, другое все. Другое изменение разных вещей. И по поводу крупной моторики, это все очень здорово, но крупная моторика и гироскутеры, ну, то же самое крупная моторика, это прыжки, бег, наклоны, там все что угодно, да, и гироскутер, это что на самокате проедешься, а что на велосипеде, то же самое примерно, да.
Подожди, смотри, ты говоришь о том, что человек, который имеет неограниченный доступ к информации, может в каждую минуту времени заметить, что он не может познать все. Но этот прекрасный философский тезис возник гораздо раньше появления интернета. Ничего не поменялось.
Но до этого тезиса там длинный путь. Там не просто так, а человек вот проснулся там в один год, да, там, и все. Он понимает, что бессмысленно это все взять, бессмысленно все это запомнить. Можно открыть Википедию в любой момент и оказаться в каком-то виртуальности. И мы придем к каким-то людям будущего, да, что не нужно ничего знать. Просто-напросто весь, все в зрачке, все моментально можно загуглить что-то, получить какую-то информацию. И где тут вообще про воображение, про построение, про домысливание чего-то? Это, мне кажется, коренным образом будет меняться.
Ты сейчас используешь такой самый распространенный тезис противников виртуальной интернет-реальности. Это то, что поскольку доступ к информации неограниченный, поскольку любой человек способен получить условно, я настаиваю на слове условно, любую информацию в любой момент времени, то, например, сокращается объем долговременной памяти. То есть нам не нужно запоминать большое количество информации, потому что нам нужно набрать две буквы в Гугле, и тут же вываливается какое-то количество статей на заданную тему и так далее.
Да.
Смотри, во-первых, ну, это понятное дело, там исследования не точны, потому что не было лонгитюдных исследований. Мы имеем только первое поколение с таким неограниченным доступом к интернету. Во-вторых, я думаю, это такой тоже недоказуемый тезис пока еще. Я думаю, что с таким же успехом можно было утверждать, что какой-нибудь пэр, сэр или лорд, у которого есть огромная библиотека, был человек, который обладал гораздо меньшим объемом долговременной памяти, чем тот человек, которому для того, чтобы узнать, почему у его лошадь сдохла, должен был идти к кюре на другой конец города и там задавать ему этот вопрос.
Ценность информации другая поменялась кардинальным образом.
Стала гораздо выше.
Мне кажется...
Современные современные исследователи, в том числе исследователи экономических стратегий, говорят, что сейчас одна из самых дорогостоящих вещей — это информация. Дети конфронтируют с учителями, говоря им: ты не знаешь этого. Я могу залезть в Google и узнать гораздо больше, чем ты. И это, типа, не хочу тебя слушать поэтому.
Ну, смотри, есть такая вот вещь, да? Ты просто... Мы не можем, если так, ты про экономистов стала говорить, то нужно, скажем так, определить стоимость денег во времени. И это такой нетривиальный процесс. Я думаю, что стоимость, вот если человеку нужно что-то узнать, и он пешочком идет кюре там в другой конец города, так, то ценность полученной информации для него выше по сравнению с той, что он может получить за $10, нажав там на кнопочку, или за 100, или там и так далее.
Послушай, но ты не учитываешь еще множество при этом факторов.
Еще, я думаю, что да, я не учитываю множество факторов, как и ты. Так вот, я еще думаю о такой вещи, да, что я скептически отношусь к авторам, персификаторам, поэтам, которые наизусть не знают стихи. Вот это мое, это субъективно. То есть если у человека не звучит поэзия внутри, да, не звучит рифмы, не звучит, то есть как будто человек теряет это и не приобретает это чувство. И, например, чтобы найти какое-то решение и выбрать его очень тонко, интуитивно среди того возможных вариантов, да, и придумать что-то нетривиальное, нужно, чтобы это было в голове, а не в Гугле. И я в этом смысле очень консерватор. И если, например, ко мне приходит человек, и мне нужно говорить что-то интуитивно, я имею в виду человек-клиент, нужно говорить что-то интуитивно, нужно, мне нужно на что-то опираться. Мне нужно, чтобы в фоне были все эти знания клинической психологии, там, общей психологии, там, еще что-то. Это важно. А не то, что я сейчас буду быстренько гуглить это в интернете. Это разные вещи. Это абсолютно два разных специалиста. Очень абсолютно разного уровня.
Я думаю,
это мой взгляд.
Специалист, который является хранителем информации, это еще не тот специалист, который умеет ею пользоваться. Я думаю, и это, ну, такое мое мнение в этом вопросе, что память может быть хранилищем, а может быть, это уже скорее не память, это процесс сопричастности, это процесс анализа и синтеза информационных потоков, и все равно при этом, что является хранителем, моя собственная нейронная цепь или книга, в которую я сейчас загляну. И я думаю, ты высказал свое мнение, и я думаю, что существует ряд людей, которые сделали свои открытия, не обладая тотальной информацией по поводу вопросов, где они синтезировали эти информационные потоки.
Например?
Ну, не знаю, кто-то, кто придумал автомобиль, вряд ли держал у себя в уме все, начиная от химической формулы бензина и заканчивая
что-то. Он держал в уме.
Миш, что-то да.
То есть какой-то минимум необходим, иначе это невозможно.
Подожди, и тогда мы снова упираемся, вот мне кажется, в эту логическую ошибку, что всегда были и будут люди, для которых информация — это всего лишь поверхностная некоторая новость. Сдохла собака у соседа, там, я не знаю, курс доллара упал или еще что-нибудь, и для которых информация — это некоторый потоковый объект, в котором я плаваю, и что-то я знаю досконально, а для чего-то мне нужно заглянуть в источник.
В смысле, информированности для того, чтобы принять экономическое решение, виртуальная реальность — окей. Но в смысле гуманитарного знания и гуманитарного способа познания мира, но такой.
Я так не думаю, но мне кажется, что вот рассуждая вот этим образом, у нас времени просто становится мало, ты сейчас приближаешься к этой, мне так кажется, ты меня поправишь, если это не так, что ты приближаешься к этому второму вопросу, который всегда возникает на почве рассуждения о виртуальной реальности, гаджетах и еже с ними, это вопрос отношений. Ну, типа там, мы, конечно же, получили доступ к информации, мы, конечно же, можем написать в любой момент времени смс-ку или там письмо человеку на другом конце земного шара, и вот эта самая переписка или так называемый, там, не знаю, селфи, лайки и так далее, то есть наша встреча с другим вот в этой самой, пусть виртуальной реальности, не очень корректно, но пусть так, заменяет нам реальное общение. Вот мне кажется, когда ты заговорила о гуманитарности, ну, наверняка там есть еще целый пласт того, что ты хотел сказать, но ты приближаешься вот сюда.
Но мы возвращаемся к тому вопросу. Для нас это один и тот же человек, которого мы не знаем, или вот виртуально. Вот мы знаем человека, и мы виртуально с ним общаемся, это одно. А мы не знаем человека в реале, и мы виртуально с ним общаемся, это другое. Или нет? Или вот, например, психотерапия в скайпе, по скайпу, и психотерапия, сидя рядом, это одно и то же или разные вещи?
Ага, а еще можно сказать, мог ли, например, Блок написать свои стихотворения прекрасной даме, если бы он знал ее и видел ее каждый день с утра до вечера у себя на кухне? Или для того, чтобы писать эти стихотворения, думаю, она должна была остаться в виртуальной реальности?
Я полагаю, что для того, чтобы Блок написал свое стихотворение, очень важно, чтобы он знал там Пушкина, чтобы он читал Пушкина, Батюшкова, Жуковского.
И
вот
не
это
важно, причем в гаджете он это сделал или в книге?
Это вопрос. Это вопрос. Мне кажется, что важно, чтобы у него была к этому тенденция, чтобы он, ему интересно это было читать, интересно было с этим заниматься. Вот это самое важное. А мне кажется, что гаджеты и вот эта вся история, будет ли человек читать поэзию или, например, сыграет в игру о Пушкине, да, это
я думаю, что это совершенно не зависит от того, будет ли у него в руках гаджет или книга. Всегда найдутся люди, которым интересно читать поэзию, и люди, которым интересно, например,
вот
там,
это вопрос.
Играть в камушки.
В камушки это тоже игра в камушки, игра в бисер, да, и так далее. Да, оставайтесь с нами. Вообще, душевная среда.
Вообще всегда вот, оставайтесь
всегда
с нами.
Всегда оставайтесь с нами. Душевная среда в прямом эфире. Просто радио. Вернемся через несколько минут. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «Просто радио» и программа «Душевная среда». И мы сегодня говорим так, ну, напряженно говорим о виртуальной реальности, об интернете, обо каких-то таких вещах, о новых поколениях. А между тем нам вообще люди пишут, да? И тут Ирина говорит, я сейчас вас слушаю, тема интересная, и сегодня для себя видел удивительную картину. Мама с дочерью года 4 шли по улице, и мама на расстоянии вытянутой руки держала телефон, который показывал мульт. Не знаю, какой, не спец. Мама смотрела на меня проходящую, я на него. Девочка, мультфильм. Не важно, как читать книги, не важно где. Важно, когда сейчас вместе. Замечается чем угодно, но только не этим. Только так ребенок начинает жить в виртуальной реальности, когда идет подмена его желаний, его чувств контакта.
О, это прекрасно, прекрасный текст. Мне очень он нравится, потому что, мне кажется, он нас перебрасывает в следующую нашу тему, если мы с тобой решим все-таки ее взять. Потому что даже здесь у меня возникают определенные соображения на этот счет. Мне кажется, что вообще сама идея контакта — это идея гуманистического общества, современного общества. Ее раньше как таковой не существовало. Детям давали макуху, оставляли их на полдня там, дома одних, на старших братьях и сестер, которые занимались совсем другими вещами. И вот того самого контакта, про который мы все говорим, в том числе в психотерапии и психологии, не существовало как такового.
А вот это вопрос. Это, мне кажется, очень дискуссионный вопрос. И тут, мне кажется, что контакт в любом случае существовал, иначе как затрещина там и призыв к каким-то вещам.
Контакт,
а чего? Да, сказал, делай так.
Или,
вот,
например, там, не знаю, совместное пребывание 20 людьми в одной комнате. Это тоже специфический контакт.
Да, но если комната особенно маленькая.
Да.
И как-то все контактировали, что-то не,
да,
буквально...
И чем тогда контакт через опосредованность, например, через куклу, или, например, через гаджет? Короче, это интересная тема. Я предлагаю нам с тобой как-то...
Что предлагаешь как-то?
На ней сосредоточиться. У нас есть, например, предложение от коллег поговорить в следующий раз больше, еще больше про вот этот опосредованный контакт через социальные сети.
Контакты в социальных социальных сетях.
Да.
И тут еще момент очень интересный, что они это предлагают тоже на расстоянии, их в следующий раз не будет. Так что вот давайте поговорите о социальных сетях, но мы в эфире...
Будем в социальных сетях.
Будем в социальных сетях, чтобы... общаться с вами,
тут,
говорящими,
между прочим,
в реале.
Отдуваться в одной отдельно взятой комнате.
А вот еще Юля нам написала, что виртуальная реальность — это для каждого свое. В зависимости от личностной наполненности образа жизни, занятости, но в большей степени, я думаю, то есть она это думает, что больше хорошего и полезного. А там каждый по себе выбирает.
Юля, я с вами навеки. Вот это моя тема, я тоже так считаю.
Ну, вот не знаю, Юля тебя послушала и вот написала
такое. Хорошо, спасибо большое, вот. Юля. Слушайте меня, пожалуйста, в следующий раз еще раз.
Да, это такая штука, очень прекрасная. Вот, у нас остается буквально 10 секунд, и мы будем говорить на следующей программе об общении в социальных сетях, о контактах. Кстати, браки есть вообще в социальных сетях,
прекрасная,
которые заключаются.
Вещь.
А потом еще они как-то они еще встречаются в реале.
Дети, которые рождаются в социальных сетях.
Ну да, если раньше приносил АЭС, то теперь детей... Нет, детей скачивают из интернета.
Прекрасная
вот.
Версия.
Так что оставайтесь с нами. И не в плане того, что качать детей в интернете, а в плане того, что качайте мозг. Вот.
Да.
Вместе с нами мы будем этим заниматься.
Душевная среда в эфире.
Душевная
Михаил
среда.
Жилин и Нина Славина. Не перепутайте нас, пожалуйста.
Будьте душевными.
Очень разные виртуальные голоса.
Да, а просто радио ни с какой другой радиостанции перепутать нельзя. Слушайте просто.